мученик. Фрэнк Каденов всмотрелся в крошечную красную точку, которую игла для подкожных инъекций оставила у него на предплечье. «Я ничего не чувствую», — сказал он. «Вы не должны», — сказал доктор Меллин. «Ничего не чувствовать значит чувствовать себя нормально». Он был гораздо крупнее Кадены и излучал уверенность в себе. От его больших бледных рук шел слабый гигиеничный запах спирта и зеленого мыла. Его коллега, доктор Сантасьера, сидел за столом. Он был худым, с кислым лицом и очень отстраненным. Игнорируя Кадену, он открыл свою маленькую черную сумку и достал оттуда автоматический пистолет системы Люгер, глушитель, таблетницу без надписи, опасную бритву и газовый баллончик. Он суетливо расположил это все перед собой, как инструменты на операционном столе. «Я действительно ничего не чувствую», — быстро сказал Кадена. «Может, оно не сработало?» «Не нервничайте», — сказал Меллин успокаивающим профессорским тоном. Доктор Сантасьеры достал платок из нагрудного кармана и обтер рукоятку Люгера. Затем он перевернул платок и тщательно протер пенсне. Кадена подошел к окну. Они были дома у доктора Меллина, потому что это казалось самым безопасным местом для проведения последней фазы эксперимента. Снаружи была просторная зеленая лужайка, и дубовые деревья окаймляли дорогу, ведущую к дому, и Кадена мог разглядеть двух ласточек, споривших между собой в воздухе. Он облизнул губы и потер красную точку на предплечье. «Ну что, приступим?» — спросил доктор Сантасьеры. «Стойте, стойте, стойте!» — сказал Кадена. «Может, эта штука еще не заработала?» «Эффект у нее мгновенный», — успокоил его доктор Меллер сердечным и сочувствующим тоном. «Давайте дадим ей еще немножко времени подействовать», — взмолился Кадена. «5 минут!» Доктор Сантасьеры поморщился. «С каких это пор пациент диктует условия врачу?» «Неважно», — сказал доктор Меллер. «Мы подождем несколько минут, если это придаст вам больше уверенности, Фрэнк». «Еще как придаст», — сказал Кадена. «Это еще как придаст». Он начал расхаживать по комнате, механически потирая красную точку на предплечье. «Вы расчешете место укола», — автоматически произнес доктор Сантасьеры. Кадена чуть не усмехнулся. «Да черта мне это важно! Правда же? Это что, что-то меняет?» «Совершенно ничего не меняет», — сказал доктор Сантасьеры. Он принялся полировать опасную бритву краешком носового платка. Кадена, продолжая шагать еще несколько мгновений, вдруг остановился и сказал: «Да прекратите вы, ради бога, играться с этой бритвой!» «Без истерики, Фрэнк», — предупредил доктор Меллер. «Скажите ему прекратить играться этой бритвой!» «Он в чем-то прав», — согласился доктор Меллер. «Вы же знаете, пациенту не принято показывать хирургические инструменты». Доктор Сантасьеры положил бритву на стол. Напряженным указательным пальцем он выложил в одну линию люгер, глушитель, таблетницу и газовый баллончик. «Прекратите играться чертовой бритвой!» — выкрикнул Кадена. «Вы довольно скоро ей воспользуетесь. 5 минут! Просто прекратите играться ей сейчас!» «Не теряйте спокойствие, Фрэнк», — сказал доктор Меллер. «Сядьте, расслабьтесь, попытайтесь взять себя в руки». Худое лицо Кадена блестело от испарины. Он повалился на стул и в изнеможении закрыл глаза. На столе жужжали электрические часы. Их минутная стрелка неумолимо тащилась вперед. Глаза Кадена распахнулись. «Не подкрадывайтесь ко мне», — сказал он. «Никто не собирается к вам подкрадываться», — устало сказал Меллер. «Мне кажется, нам пора приступать, Фрэнк». «Еще 5 минут». «Откладывает, только больше сводить вас с ума. Давайте покончим с этим». Доктор Сантасьеры встал, снял пиджак и закатил рукава. Доктор Меллин спросил: «Какой метод вы предпочитаете, Фрэнк?» «Нет, никакой». «Ну же», — жестко сказал доктор Меллин, — «у вас прекрасный выбор. Эти таблетки безвкусные. У газа есть запах сильный, но не неприятный. Может быть, самым простым методом будет вскрыть себе вены, как римляне когда-то...» «Расскажите мне еще раз про сыворотку», — взмолился Кадена. «Еще раз. Но право же. Расскажите мне, давайте, расскажите». «Ладно. Как мы и договаривались, я вколол вам сыворотку, разработанную нами с доктором Сантасьерой, придающую человеку способность немедленно и полностью регенерировать». «Говорите прямо», — сказал Кадена. «Это сыворотка бессмертия. Так вы мне раньше сказали». «Да, если вы предпочитаете такую формулировку». «Я сейчас бессмертен», — воскликнул Кадена. «У нас есть все причины в это верить. Все, что остается, — это провести последний тест в интересах науки. Итак, Фрэнк, если вы выберете метод...» «Но откуда я знаю?» — спросил Фрэнк. «Как я могу быть абсолютно уверен?» «Мы обсуждали это 1000 раз», — сказал доктор Сантасьеры. «Сыворотка сработала на морских свинках, на кроликах, на макаках-резусах. Вы видели сами, они неубиваемы всеми методами, какие мы могли изобрести». «Но я не обезьяна», — сказал Кадена, — «я человек. Откуда я знаю, что она сработает на мне? У этой штуки много нюансов, в которых я еще не разобрался». Доктор Меллин протянул ему таблетницу. «Пригласите 2, Фрэнк». Кадена подержал таблетницу в ладони. «Это стоит больше, чем жалкое $1000, то, чем я тут рискую». $1000 и бессмертие», — подчеркнул доктор Меллин. «То есть сейчас я бессмертен», — медленно сказал Кадена. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Но я не чувствую никаких изменений. Я чувствую себя как всегда». «Примите таблетки, Фрэнк», — сказал Меллин. «Или, если вы предпочитаете бритву, Забудьте про чертову бритву. Каден снова подошел к окну и взглянул на зеленую лужайку и на дубы. Затем он обернулся, глубоко вздохнул и сказал: «Можете забирать свою 1000». «Что? Я пас. Бессмертие или внезапная смерть — слишком высокая ставка. Вы же понимаете, да? Примите таблетки, Фрэнк», — сказал Мелин без всякого выражения. Каден швырнул таблетницу через всю комнату и бросился к двери. Мелин схватил люгер, насадил на него глушитель и закричал: «Подождите, Фрэнк, не заставляйте меня стрелять вам в ногу!» Каден обернулся: «Нет, док, нет!» Мелин принял позу поустойчивее, прицелился и снял пистолет с предохранителя. «Док, пожалуйста!» «Не двигайтесь, Фрэнк! Дайте мне сделать аккуратный выстрел!» Каден уставился на него с открытым ртом и увидел, как белеет палец Мелина на спусковом крючке. Он попытался заорать. Люгер с глушителем жестко щелкнул. Кадену ударило об дверь. Он судорожно задергался и сполз на пол. «Отличный выстрел», — похвалил Санта-Сьерра. «Прямо в центр сердца. Прекрасно». «Я когда-то немало пострелял по мишеням», — сказал Мелин. «Твердая рука. Вот в чем вся штука. И медленный нажим, конечно». «Конечно», — согласился Санта-Сьерра. «Я заметил, вы свободной рукой не поддерживали». «Нет, при такой короткой дистанции в этом не было нужды. И кроме того, с таким сбалансированным оружием, как люгер, это мог бы сделать каждый». «Ладно вам, не скромничайте». «Ну что, неосмотрительном пациента?» Вместе они наклонились над телом Кадены. «Рана уже закрылась», — воскликнул Мелин. «Пульс крепкий, дыхание нормальное». «Великолепно», — сказал Мелин. «Сыворотка — это совершенный успех. Как жаль, что он устроил такой цирк. Смотрите, у него глаза открываются». Веки Кадена затрепетали. Затем его глаза широко раскрылись. «Ну что, Фрэнк, старина?» — тепло сказал Мелин. «Я надеюсь, вы на нас не сердитесь». «Это было частью сделки», — напомнил ему Санта-Сьерра. «Притом вы в порядке, в полнейшем порядке. Вы по-настоящему доказательно бессмертный, Фрэнк». Фрэнк уставился на них, не отвечая. «Ну-ну», — сказал Мелин, — «нет смысла дуться. Каково оно — иметь неограниченную продолжительность жизни?» Ниточка слюны потянулась изо рта Кадена к его подбородку. Его руки бесцельно забили по воздуху, а потом кое-как добрались до солнечного пятна на полу. «Фрэнк?» Его пальцы ухватили солнечное пятно, но ладони остались пусты. Кадена посмотрел на свои пустые руки и принялся всхлипывать. «Травма!» — вздохнул доктор Санта-Сьерра. «Вот же невезение!» Доктор Мелин мрачно выпрямился. «Полное слабоумие, полагаю. Шок от произведенного в него пистолетного выстрела. Видимо, именно так все и произошло. Он стал мучеником науки». «Да, но теперь у нас на руках слабоумный, бессмертный слабоумный. Что мы будем с этим делать?» Секунду казалось, что доктор Мелин растерян. «Что ж, доктор, это очевидно. Мы немедленно начинаем искать противоядие. Что-нибудь, что избавит Фрэнка от страданий».
«Я ужасно вам всем рада. Спасибо большое, что вы собрались. Я надеюсь, что сегодняшний рассказ отвечает вашим представлениям о крови, кишках и пирожках, потому что он, вот я вижу, что некоторые довольны, значит, потому что он, по-моему, по-настоящему жесть. Хорошо, вот поехали. Значит, давайте, Сашечка, начинайте, пожалуйста, с чего начинается рассказ «Мученик».
Начинается с того, что человек смотрит и теребит свое плечо, точнее, точку на плече красную, от инъекции.
Так, от укола. Да, все совершенно от инъекции. И говорит, что он ничего не чувствует. Что ему отвечает врач Илья?
Если вы ничего не чувствуете, это так и должно быть. Значит, значит вы здоровы.
Так, Илья, что происходит дальше?
А дальше он понятно, он говорит: выпейте там таблетку, он говорит: вот давайте подождем, ничего не чувствую, значит, все хорошо, давайте подождем. Вот еще 5 минут, потом доктор говорит: где это видано, чтобы пациент за доктора говорил указания? Вот, но и в тот момент непонятно, что он хочет проверить, умрет ли он.
Так, вот. Стоп, забегаем вперед, Илья. А-га. Значит, давайте. Все, в принципе, все правильно, но я немножко расскажу подробности. Значит, есть два врача. У нас есть пациент по имени Фрэнк. И есть два врача. Одного зовут доктор Санта-Сьерра, а второго зовут доктор Мелин. Значит, и доктор Мелин уговаривает, мы пока не знаем зачем, уговаривает. Значит, доктор Санта-Сьерра раскладывает на столе такие предметы. Значит, из маленькой черной сумки он вынимает пистолет системы «Люгер», таблетницу без надписей, опасную бритву и газовый баллончик. И все это раскладывает на столе. Фрэнк повторяет, что он ничего не чувствует, а доктор Меллин успокаивает его и говорит, чтобы Фрэнк не нервничал. Хорошо, поехали дальше. Соня, что происходит дальше?
Дальше один из докторов, потому что я не помню, начинает теребить в руках бритву. Он начинает с ней играться, и Фрэнк начинает на него орать, что вообще перестань ты уже с ней играть, с этой бритвой, положи ее на место. Все равно вы скоро ей воспользуетесь. Второй доктор говорит, что вообще, да, не следует бы показывать пациенту какое-то орудие. Так. И тут нам уже дают подсказки, что именно делает эта инъекция.
Что это пациент, и что перед нами, да, что перед нами какое-то, значит, какая-то совершенно особенная ситуация. Значит, что начинает выясняться постепенно? Фрэнку кажется, что к нему сейчас подкрадутся с этой бритвой. Что начинает выясняться постепенно? Саша, пожалуйста.
Он откладывает эксперимент на 5 минут, и его успокаивают, что... Это же сыворотка бессмертия, мы же его проверяли на животных, на зайцах. Но он говорит, ну я не обезьянка.
Да, он говорит, что он не морская свинка, да. Что им говорят, что проверили на морских свинках, и что как морских свинок не убивали, с морскими свинками все было в порядке. И он говорит, я же не морская свинка. Так, поехали дальше.
Дальше он говорит, что... Дальше выясняется, что это сыворотка бессмертия. И он откладывает эксперимент на 5 минут, еще на 5 минут. Ему говорят, не тяните, чем больше вы тянете, тем больше у вас будет страха, что ли.
Ну, тем больше вы нервничаете. Да, давайте.
Короче. Да.
А что ему предлагают сделать, собственно? Давайте, Софья, что, собственно, ему врачи предлагают сделать?
Ему предлагают выбрать, собственно, как его убьют. То есть, либо бритвой.
Да. Ну, да, но не совсем. Ему доктор Меллин предлагает очень конкретную вещь сделать.
А, Александр, он ему дает таблетницу, по-моему.
Таблетницу. Ему предлагают выбрать.
Да, чтобы... Да, две таблетки для быстрой смерти.
Да, Саша, давайте, Саша Коваленко, давайте дальше.
Он предлагает выпить ему таблетку, и он находится в сомнениях, пить, не пить, сработает, не сработает. И по итогу отказывается и начинает уходить от этих врачей.
Стоп, мы пропускаем важный момент. К чему приводят в какой-то момент эти сомнения? Что он пытается сделать что? Он отказывается как?
Он говорит, что не нужны мне ваши $1000, потому что была плата, что ему заплатят за это, за то, что он был подопытным, и вспылил, и пошел к двери. Уже начал убегать.
Очень круто. И что, значит, что происходит, когда он пытается убегать?
Он можно еще добавить? Он говорит, что это, типа, на кону стоит его жизнь, и это не стоит вообще... $1000. Еще поправляют его, что и бессмертие. Но он нам не верит просто. Что?
Да. И что происходит, когда он пытается убегать? Кто хочет рассказать? Давайте, Саша Коваленко, давайте.
Когда он начинает убегать, врачи, один из врачей поднимает пистолет и говорит, что если ты не перестанешь, я выстрелю без твоего согласия, как бы. Для... Да. Проверки этого средства. И по итогу он выстреливает ему прям точно в сердце.
Есть один очень важный нюанс. Он говорит, Фрэнк, я выстрелю тебе в ногу. И мы понимаем, что если ему в ногу, то будет очень больно, но он не умрет. Ну, это будет просто выстрел в ногу.
Но это задержка.
Да.
Чтобы сбежать.
Да. И он в результате стреляет Фрэнку действительно прямо в сердце. Что происходит после этого, после того, как он выстрелил Фрэнку? Доктор Меллин, Злата, пожалуйста.
Они, как, мне кажется, бесчеловечно начинают обсуждать, что доктор Сантахира умеет стрелять, и обсуждают, по-моему, этот пистолет, и только потом подходят к Фрэнку и... как бы обсуждают, что сработала сыворотка или нет. То есть, ну, неважная жизнь Фрэнка.
Да, понятно. И что вы сняете, сработала сыворотка или нет? Илья, давайте.
Выясняется то, что у него рана зажила, но он получил там какой-то... прямо они говорили то, что вот у нас есть... Он получил травму, как бы психическую травму он получил, потому что в него выстрелили. Так говорили. Ну, как они так сказали именно. То, что вот у нас есть... И что нам с ним делать? У нас есть один пациент с смертью, но с психической травмой.
Что они решают, как они будут справляться с этой ситуацией? Они решают, что они начнут изобретать средства от... Буквально последняя фраза рассказа такая. Секунду казалось, что доктор Меллин растерян. Что ж, коллега, это очевидно. Мы начинаем искать противоядие. Что-нибудь, что избавит Фрэнка от его страданий. Значит, смотрите. Я должна вам рассказать одну историю. Некоторые взрослые, узнав, что мы будем читать этот рассказ, были против. Они сказали, что этот рассказ токсичный, что вредно читать его с детьми, и что дети могут его не понять. Я была за то, чтобы этот рассказ с вами читать. Мне кажется, что его абсолютно спокойно можно понять и обсудить, и что, ну, в общем, он не сложнее и не страшнее, чем все рассказы, которые мы с вами читали и обсуждали. Давайте его читать и обсуждать, чтобы кто не думал. Значит, смотрите. Я начну вот с чего. Заметьте, пожалуйста, что когда нам говорят, что доктор Сантасьере открыл свою маленькую черную сумку и достал оттуда автоматический пистолет системы Люгер, глушитель, таблетницу без надписей, опасную бритву и газовый баллончик, и разложил это все как предметы на операционном столе, у нас в этот момент в тексте есть подсказка насчет того, что будет дальше. У Шекли эти подсказки есть всегда. Иногда у меня бывает чувство, что Шекли просто не выдерживает, он не удерживается от того, чтобы не показать, что он придумал и что он нам дальше расскажет. Потому что в этот момент, например, он подсказывает нам, что речь, что это, во-первых, до этого момента же нигде не говорится, что они, ну, говорится доктор Меллин, но помните, у нас был доктор в рассказе про машину, который не был врачом, да? У нас в этот момент мы еще не знаем, что они врачи вообще. Но в этот момент, когда говорится операционное, на операционном столе, он выдает себя Шекли, он дает нам понять, что это врачи. И мне всегда интересно, зачем авторы это делают. Как вы думаете, зачем Шекли дает нам подсказку, зачем там слова на операционном столе? Зачем это вообще надо? Почему надо подсказать автору, что что-то такое происходит? Илья Ващанов, давайте.
Ну, мне кажется, чтобы понять, что это не какая-то подпольная история, что это так, ну, в основном спокойная вещь, да, как бы люгер, вот это все, как бы вещи опасные и не очень-то... Инструмент, ну, как бы, к ним автор старается вызвать у них отношения, ну, как, просто к инструментам, да, таким. То есть они используются для эксперимента, не для своей прямой цели, а как, ну, нужно так делать. Делать они в этом...
Имейте в виду, что это не какая-то махинация, а нормальная медицинская процедура.
Да.
Ей красиво. Мария Дзюбова.
Мне кажется, это сделано для того, чтобы... чтобы мы понимали, что это врачи, а не просто какие-то люди, которые специалисты в другой области. Чтобы когда мы читали оставшуюся часть рассказа, то мы представляли себе врачей, а не просто каких-нибудь других людей.
Хорошо, Марк.
Мне кажется, что авторы таким образом закладывают в нас что-то
квалифицированное.
Да, специалисты, а не просто люди, которым доверили это делать.
Окей. Пожалуйста, Софья.
Как-то показать
Во-первых, мне кажется, что как-то атмосфера такая накаляется уже, что операция даже то, что ждут люди как-то со страхом, с трепетом таким, что о, нет, там будет что-то происходить. А во-вторых, для того, чтобы показать как бы серьезность происходящего.
О, и я сейчас, Лидия, я вижу ваш комментарий, мы о нем поговорим. Ада, давайте.
Я присоединюсь к Софье, то, что это нужно для атмосферы, чтобы понять эмоции героя, потому что при тебе достают инструменты для операции. Операция-то всегда перед операцией тебя сначала усыпляют, можно так сказать.
Да, очень страшно, когда вот,
это делают. Уже не, и ты не видишь происходящее, а тут прям при тебе все готовят.
Вот, даже один доктор в рассказе говорит другому, что мы не делаем так при пациенте. Да, Саша Коваленко, пожалуйста.
Мне кажется, что это для того, чтобы показать какую официальность происходящего, и то, что изначально, это как бы официально, это проба препарата, и чтобы показать, что изначально человек согласился его испробовать. Согласился, чтобы с ним что-то сделали, чтобы проверить, работает ли препарат. То, что он сам был на это согласен. Это было все официально.
Согласились. Злата, пожалуйста.
Мне кажется, чтобы вызвать какой-то диссонанс у читателя, что вот вроде бы врач, вроде бы он достает и как на операционном столе все раскладывает, но вдруг это там бритва опасная, пистолет, и ну как бы не очень понятно все равно, что собираются делать, но уже какое-то напряжение создается.
Вот, про это же нам пишет Лидия Умановская, и мне очень нравится и эта версия тоже, что это про то, что, казалось бы, перед нами врачи, которые действуют медицинским образом, но почему пистолет и почему опасная бритва? И в этот момент у тебя двойное напряжение. То, о чем говорили Ада и Софья перед операцией, вообще страшно. И тут у тебя еще возникают пистолеты и опасная бритва. И ты немножко сбиваешься с толку. То есть у тебя есть сразу атмосфера операционная, а в ней еще и страшные предметы. И ты такой весь сразу немножко на цыпочках. И это очень важно. Поехали дальше. Смотрите, но еще мне кажется, что в этот момент Шекли нас немножко поддразнивает. Да, он нас настраивает на правильный лад, как здесь было сказано кем-то из вас, и при этом не раскрывает нам все карты, он нас запутывает. И это такое очень тревожное ощущение. Смотрите дальше. «Не нервничайте», — сказал Мелин успокаивающим профессиональным тоном. Кто стреляет в результате в Фафренко? Кто помнит, кто из врачей стреляет? Злата.
Он стреляет Синтехера, а успокаивает как раз-таки Мелин.
Стреляет Мелин. Мелин принял позу поустойчивее, прицелился и снял пистолет с предохранителя. Стреляет Мелин. Значит, мы начинаем с того, что Мелин его успокаивает и говорит, пожалуйста, если вам нужно еще 5 минут, мы никуда не торопимся, то все. И Мелин же человек, который стреляет в него в результате, и Мелин же человек, который в конце говорит, что мы начнем искать противоядие. Мелин за время рассказа очень сильно меняется. То есть мы начинаем с того, что Сантасьеры – злой доктор, который хочет немедленно убить пациента, и начинаем с того, что Мелин – добрый доктор, который дает пациенту отсрочку, никуда его не торопит. Давайте, Яков, что вы хотите рассказать?
Я хотела сказать, что я не понимаю, где они находятся, потому что вначале говорится про то, что они как бы далеко, у Мелина вроде бы дома. Но я не понимаю тогда, или этот дом где-то далеко, или это какая-то вилла далеко, где-то в лесу спрятан подземный бункер, либо в чем смысл был глушителя, потому что он от этого тихо не стреляет.
Я расскажу. Давайте я послушаю Софью, а потом расскажу, где они находятся. Я, кажется, понимаю. Софья, пожалуйста.
Мне кажется, просто, что
вот там же говорилось, что успокаивающий профессиональным тоном. То есть мне кажется, что Миллер это чисто такой, ну, что он такой человек, чисто который профессионально у него все. У него он должен был и успокоить пациента, но долг его профессиональный просил его убить, то есть чтобы проверить до конца эту сыворотку, поскольку он был должен, этого требовал его долг, можно сказать.
Мне ужасно нравится версия, что Мерлин в первую очередь профессионал и в каждую секунду действует так, как в его предположении действовал бы профессионал, профессиональный ученый, например. Сейчас мы будем поэтому про это говорить. Я отвечу Якову, где, по-моему, находится вся эта история. Она находится в американском пригороде. Значит, американский пригород – это вот такое место, где отдельно стоящие дома, небольшие, может быть, и большие, но невысокие, в смысле, не многоэтажки, максимум 2 этажа. Да, и там может быть вполне тихо, поэтому пистолет с глушителем. Но общий смысл, здесь прячутся два смысла. Первый смысл – в американской культуре есть такое общее место про то, что в пригородах могут происходить любые ужасы. Это такая, вы будете сталкиваться с этим всю жизнь, есть такая тема бесконечная, что в пригородах могут происходить, что там типа очень тихо, очень красиво.
Да, инопланетянина украли коров из пригородов.
Да, что там все время происходит какая-то хрень. Это будет такая вечная тема. Я думаю, что они находятся как раз в американском пригороде у доктора Мельна дома, и что это происходит там. И поэтому глушитель, да. Значит, Илья Вощанов, пожалуйста.
Да, понятно, что это такое. Это он, ну, Шекли, он американец, понятно, что... Ну, просто в моем, при первом прочтении я как-то ощущал, что это скорее такое... Дом в Совет... Это скорее были где-то 50-60-е, это скорее все-таки Москва. Да, может быть, не центральный район, но скорее такое двухэтажное здание в виде буквы «П». Вот такой дворик там, там вот это вот самое. Ну, понятно, что это не так, но как бы, блин, более реалистично.
Мне очень нравится.
Что это на втором этаже какого-то дома кирпичного, все-таки нормального, а не маленького такого частного домика. Что, ну, если да, это дома, как бы, ну, может быть, у одного из докторов, типа, такой большой дом, где у него офис есть, или просто место, где он может работать, принимать клиентов, скажем. Ну, или не клиентов, а просто, где он просто принимает, как бы, у него там офис. То есть он как бы живет в своем рабочем вместе с офисом, у него там рядом пара комнат, где у него семья живет, или он сам живет один. Сын как-то... Просто для меня это было более реалистично, чем маленький домик, типа. То есть, да. Как бы у меня наклон это, что как, ну, такой запах этих самых мыла и спирта, ну, типа, ну, то есть, да, можно принести, но первая мысль, о, где-то лежит спирт, мыло, типа, есть специальное место, где это можно... Ну, типа, помыть руки, все обеззаразить, как бы специальное место, а не просто где-то пришел, где попало. Типа, серьезные все-таки вещи.
Я хочу сказать, что мне страшно теперь нравится идея перенести действие рассказа в Москву 50-х годов.
Можно Питер, Киев, неважно, просто какой-то большой крупный город.
Советский Союз 50-х годов. И теперь у меня в голове прям разворачивается этот рассказ.
Советский Союз из... Примерно из рассказа «Мастера и Маргариты». Ну, какой он там был?
Я поняла, куда он тянет. Значит, смотрите, теперь я хочу показать вам вот какую вещь. Значит, Мерлин начинает как добрый доктор, и мы же не понимаем в самом начале, о чем идет речь, и нам кажется, что он просто пациент, да, пациент, которому предстоит сложная процедура. И по мере того, как мы понимаем, что Мерлин должен... что Мерлин ему предлагает и что надо сделать, перед нами раскрывается характер самого Мерлина. И он оказывается очень сложной фигурой. Значит, Фрэнк бессмертен. Мы надеемся, что Фрэнк бессмертен. Что Мерлин ему предлагает? Мерлин предлагает ему покончить с собой и оказаться в ситуации, когда он убедится, что... он не умрет. Фрэнку невыносимо страшно. Он не может поверить, что это действительно эликсир бессмертия, сыворотка бессмертия, и что с ним ничего не произойдет. Фрэнка можно понять. Так вот, по мнению многих людей, многие люди сказали бы вам, что то, что сделал Мелин в результате с Фрэнком, это хуже, чем убийство. Есть люди, которые сказали бы вам, что, ну, действительно, вот то, что Софья говорит, ты никогда не знаешь, да, ну, очень страшно. И многие люди сказали бы вам, что то, что в результате сделан Мелин с Фрэнком, может быть хуже убийства. Есть люди, которые сказали бы вам, что жить, потеряв разум, может быть страшнее, чем умереть. Это очень спорное высказывание, и я с ним абсолютно не могу ни согласиться, ни поспорить. Потому что вот Илья нам говорит, лучше умереть, чем остаться калекой. Мы этого не можем знать. Никто не может решать за другого, лучше умереть, чем что. Это может решать только сам человек, только сам за себя. Но многие люди сказали бы то, что сейчас говорит Илья. И в этом смысле, когда Мелин в конце говорит, мы будем искать противоядие, которое, и мы понимаем, что он собирается убить бессмертного Фрэнка, что он собирается сделать так, чтобы бессмертный Фрэнк умер, потому что он за Фрэнка решает, что Фрэнку не стоит жить в том состоянии, в котором он находится теперь. Он оказывается, для одних он окажется в этом рассказе одним человеком, а для других – другим. И я хочу об этом поговорить. Давайте говорить об этом. Ада, давайте.
Это получается, что ситуация с Меллером и вторым доктором, я не запомнила фамилию, это как плохой и хороший полицейский.
Очень красиво. Они вначале и ведут себя как плохой и хороший полицейский. Меллин говорит, дайте Фрэнку немножко времени, а хороший полицейский говорит, а плохой Сент-Сьерра говорит, нет, нечего тянуть. Но потом оказывается, что мы вообще не понимаем, кто там плохой, кто хороший, и сейчас будем про это говорить. Яков, давайте.
А у меня еще был вопрос про то, это, в принципе, почему он потерял разум, это просто помочка или это и правда у него просто шок?
Думаю, что у него чудовищный шок. Я думаю, что это чудовищно, когда не просто тебя пытаются убить, а тебя пытается убить врач, человек, которому ты, по идее, должен доверять. Это очень страшно. Софья, давайте. Марк, вижу руку, сейчас...
Это немного не по вопросу, но у меня просто вот, когда я этот рассказ прочитала, у меня первая мысль была ассоциация с книгой «Цветы для Элджернона».
Да.
Что как будто это был тот же самый подопытный, которому...
Да, и «Цветы для Элджернона» оставляют читателя со множеством важных вопросов, как этот рассказ. Скажите, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, руки, кто еще читал «Цветы для Элджернона». Если вы не читали, я вам страшно рекомендую. Это потрясающая, невероятная книга. Я повторю ее название «Цветы для Элджернона». Я вам очень-очень рекомендую. Это невероятно круто. Марк, пожалуйста.
А почему? Мне кажется, что вот ситуация, которая там сложилась, как все как говорят, что это в каком-то пригороде, почему тогда у каких-то двух людей, которые называют себя докторами, почему у них откуда-то есть сыворотка бессмертия, и почему вообще, мне кажется, что такие опыты, которые они проводят, являются незаконными, и они больше похожи на каких-то сумасшедших докторов из фильмов, которые такие ходят и пытаются всех убить.
Сейчас поговорим про это. Это очень хороший вопрос. Сейчас поговорим, мы дойдем до этого. Давайте Илья Вощанов, потом Марина.
Поговорим. Да, насчет последнего. Почему у них вообще, у этих двух докторов, появилась такая возможность? Во-первых, «Сыворотка правды» – это как машина из предыдущей книги, из предпредыдущей, предпредпредыдущей. Короче, это фантастика. А почему они сами могут проводить этот эксперимент? Потому что это частный эксперимент. Как бы они заплатили подобному, он, скорее всего, подписал какие-то бумаги. Короче, по закону как бы все нормально. Ну, то есть да, это в как это правильно назвать, в обществе, именно в врачебной практике это не очень принято, ну, как бы, и в целом ученый, ну, хотя нет, скорее, ученый больше, что даже, но в врачебной практике, да, такое не очень приветствуется, ну, просто могут выпнуться из сообщества, отобрать лицензию, все такое. То какое-то такое, короче, не очень приятное для репутации. Но в целом это можно сделать, если у тебя есть достаточно денег.
Хорошо.
И книга, которую вы посоветовали, это там, где ученые проводят эксперимент над подопытной мышью, она становится умнее человека, потом над
умственным отдалом разум, да, и то же самое происходит с другим пациентом.
Да, да, да. Я ее косвенно знаю, но да, да.
Прочтите, она великолепная, она потрясающая.
Она похожа на собачье сердце?
Нет, ничем.
Да? Только завязкой.
Мария, читайте. Мария, давайте.
У меня вопрос. А что вот этот вот Миллин собирался делать, когда он найдет противоядие? Он это противоядие дал бы подопытному этому человеку, чтобы он вот жил столько, сколько он хотел жить, а потом умер от этого противоядия? Или он просто... Или это надо было именно Миллину, докторам, они заплатили этому человеку много денег, они убедились, что это правда бессмертие, и потом этот Миллин хочет этого человека убить. Зачем?
Значит, рассказываю. Сейчас я спрошу Марка, что он думает, а потом поговорим. Марк, пожалуйста.
А в каком смысле он получается бессмертным? Он бессмертным, что его невозможно никак убить, но от старости он умрет, и он будет, типа, жить вечно, и его никак не убить, там, он не захлебнется, он не сгорит, я не знаю.
Мы только знаем, что его нельзя убить, Марк. Мы только знаем, что его нельзя убить.
Так зачем, зачем тогда ему сказать, как его убить, если они могут просто дождаться, пока он, ну, пока держать его, пока он не состарится?
Не знаю. Мы сейчас остаемся в пределах рассказа. В пределах рассказа его нельзя убить. Значит, смотрите, я хочу прояснить историю с противоядием. Противоядие бывает... давайте, может быть, вы проясните нам.
Ну, он хочет найти противоядие и его убить, потому что доктор Миллер, он решил, что существовать со слабоумием хуже, чем смерть.
Абсолютно. И тут просто... мне надо рассказать вам некоторую историю. Очень важно. Значит, опустите сейчас все руки, пожалуйста. Это важно. Я хочу, чтобы мы... Вот смотрите, доктор Миллин видит Фрэнка в том состоянии, в котором он находится. Доктор Фрэнк считает, что... Мы знаем, что Фрэнк страдает. Фрэнк плачет в этот момент. Мы знаем, что Фрэнк страдает. Доктор Миллин решает, что избавить Фрэнка от страданий – это значит убить Фрэнка. Он принимает решение, что Фрэнка надо убить, и что это его главная задача теперь, как врача. Поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что доктор Миллин прав, что так и надо сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Окей. Поднимите, пожалуйста, опускайте лапки. Поднимите, пожалуйста, руки. Сашечка, опускайте руку. Поднимите, пожалуйста, руку. Если он изобретет способ убить, Лидия, если он изобретет способ убить, то Фрэнка надо убить. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто считает, что доктор Миллин не прав и что Фрэнка нельзя убивать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9. 9 на 9 – это 18, а нас 22. Опускайте руки. Все. Кто не знает ответа на этот вопрос, поднимите руки, пожалуйста. 1, 2, 3, 4. Вот как раз сошлась у нас цифра, 22. Опускайте руки, а я вам расскажу одну историю. Значит, история это такая. Вы, наверное, понимаете, что для того, чтобы сказать, что Фрэнка нужно убить, нужно прийти к некоторому важному решению. Это к некоторым двум важным решениям, на самом деле. Первое важное решение – это решение, что Фрэнку не стоит жить, что мы лучше знаем, стоит ли Фрэнку жить дальше, что мы можем определить, как сильно Фрэнк страдает, и решить, что смерть лучше. Второе важное решение – это решить, что Фрэнк не нужен обществу, что общество будет страдать от того, что Фрэнк жил, и обществу это не нужно. А дальше история, которую я хочу рассказать, делает очень странный поворот. Это поворот вот какой. Вы, наверное, знаете, что была такая вещь, которая называлась Холокост. Холокост – это когда люди во время Второй мировой войны, в первую очередь фашистская Германия, уничтожали, больше всего мы знаем про Холокост евреев. Но в Холокост уничтожали не только евреев. Уничтожали, например, еще цыган, людей других национальностей, геев и людей с умственными нарушениями, неврологическими нарушениями и так далее. Потому что фашисты приняли решение, что люди с умственными нарушениями, их не заботило, хорошо ли им жить, их заботило, что они мешают обществу, что это нагрузка для общества. И, в общем, доктор Миллен, который хочет убить Фрэнка, он рассуждает не о том, он рассуждает здесь с другой стороны, он считает, что Фрэнку так плохо, что Фрэнку не хочет, что Фрэнку не стоит жить, но ведет он себя как фашисты во время Холокоста. И это очень страшное сравнение, но довольно справедливое. Так что мне кажется, что очень опасно и трудно, не то чтобы опасно, иногда такие решения, как ни странно, приходится принимать в жизни. Это самое тяжелое решение на свете, но иногда нам приходится принимать решение, надо ли прекратить чужие страдания. Но это очень страшное решение, и хочется надеяться, что никому из нас их принимать не придется. Но он в конце он оказывается или великим гуманистом, который хочет помочь Фрэнку, или очень страшным человеком, и мы не можем решить, кем именно. Это первое, это называется этическая дилемма, когда человек не может решить, что хуже и что лучше сделать. Это первая этическая дилемма, и часто они заключаются в том, этические дилеммы, что нам надо решать за другого, что для другого лучше. Теперь очень интересный вопрос совсем другого рода, и мы немножко развлечемся и отдохнем от Софьи Андреевой. Можно быть одновременно и тем, и другим, и страшным человеком, и великим гуманистом, и такие люди бывают. И я, например, очень их боюсь. Вот, значит, я развлеку вас немножко, и мы отойдем от тяжелой темы. Я сначала предоставлю слово Марии и Марку. Давайте, Мария сначала.
У меня вопрос. А если эти два врача изобрели этот эликсир бессмертия, то... почему им надо было пробовать его на ком-то другом? Почему они не могли его опробовать на ком-то из них? Почему надо было нарушать жизнь другого человека?
Вопрос на 200 баллов. И я считаю, что про это надо писать фанфик. Что было бы, если бы они решили попробовать его на себя? Может быть, они не хотели решать, на ком именно. Почему они тогда не попробовали на себе, на обоих? Может быть, они боялись, может быть, они трусы. Может быть, они не могли... может быть, они рассуждали так. А вдруг один из нас умрет, кто будет продолжать опыты? Короче, надо писать фанфик, потому что это суперский вопрос. Вот нам пишут в чат абсолютно правильные вещи. Пожалуйста, Марк.
У меня был вопрос, ну, не вопрос, я хотела сказать, ну, почему я выбрала, из-за чего, что доктор Миллер не прав. Есть очень хороший сериал, называется «Хороший доктор», про парня, который умственно отсталый, но он, ну, у него свои особенности, и он очень хорошо лечит людей и может найти любую проблему.
Да, он только не умственно отстал, это очень важно. Он не нейротипичный, у него расстройство аутического спектра. Это не умственная отсталость. Софья, пожалуйста.
Я не знаю, можно ли считать доктора, я ведь забыла его имя, хорошим или плохим, потому что, ну, с одной стороны, каковы люди, чтобы судить себе подобных, каковы люди, чтобы судить людей. Это неправильно, не надо так выступать, потому что люди, они все равны, и странно, ну, доктор считает себя выше этого человека, раз он хочет решить за него, он считает себя выше слабоумного. Это делать неправильно. Но одновременно, опять же, поскольку все так для Элджернона, изобрели способ как-то, чтобы слабоумному исправить, как бы сделать для операцию эту, то почему невозможно это сделать тогда? Почему надо было именно его убивать?
Я почему? Хочу только не пользоваться словом слабоумный, да, человек с особенностями. Вот, но я абсолютно согласна и хочу еще обратить внимание на то, что Злата нам пишет в чатик, что зачем надо было убивать Фрэнка, можно было разрезать руку и проверить, регенерирует ли она или нет. Это очень круто, но я хочу обратить внимание, что Шекли явно, совершенно намеренно ни слова не говорит о том, как работает это бессмертие. Он специально не дает нам играться с этими подробностями. И это прямо намеренная история. Значит, смотрите, я вас немножко отвлеку от этой темы и расскажу вот какую историю. Смотрите, когда ставили эксперименты на морских свинках, нам ни слова не говорится о том, сошли ли морские свинки с ума. Может быть, если бы это проверили внимательно, не возникла бы проблема с Фрэнком. Для этого в реальной науке существуют протоколы опытов. Для этого в настоящей науке, а не так, как себя вели эти два человека, существуют способы очень внимательно проверять в том числе психологическое состояние животных. И если животные показывают, например, признаки большого стресса, то эксперимент на людях ни в коем случае не проводится. А если проводится, то, конечно, не так. Когда мы ставим опыт на людях, люди должны быть добровольцами, и ты не можешь ни в коем случае, ты не можешь поставить эксперимент на людях, не дав им право отказаться. А у Фрэнка, я напоминаю, отобрали право отказаться от участия в эксперименте, и так, конечно, не должно быть в реальности. И тут возникает вопрос, почему Фрэнк изначально согласился на эксперимент? Давайте, почему Фрэнк изначально, как вы думаете, согласился на эксперимент? Илья Юрченко.
Так. Ну, я считаю, потому что вдруг у него были какие-то проблемы с финансами. Ему тут такие, опа, уведомления на почту приходят. Хотите получить $1000? Давайте, вот приезжайте вот сюда и сюда. Вы подпишете контракт на то, что вы потеряете рассудок, и вы получите $1000, которые вы не получите. О, вот. Как бы, ну, если коротко, то ему
нужны деньги. Хорошо, сформулировано. Вот смотрите, все говорят, Платон говорит, что дело, наверное, в деньгах. Марк говорит, что бессмертие может быть про то, что человек может жить вечно и быть и неуязвимым. Злата говорит, что он старел и мог бояться умереть от старости, и поэтому мог захотеть бессмертия. А Лика нам пишет, что она бы даже согласилась на такое предложение. Окей. Саша Коваленко.
У меня скорее другая теория, потому что, насколько мы знаем, все хотят бессмертия, пока не задумываются, какие могут быть от этого последствия. И есть вероятность, что ему предложили, и он такой, блин, бессмертие, круто жить вечно, много чего увидеть, увидеть, что будет там через 100, через 200 лет, давайте я пойду. А только потом подумал, что он же как бы будет смотреть на смерть и так далее. Это могло быть такое быстрое решение, потому что ну, все этого хотят, но никто не задумывается о последствиях.
Хорошо. Значит, смотрите, мы уже близимся к концу, я хочу много успеть еще с вами. Давайте я скажу два слова про $1000. Ему обещали $1000. Значит, $1000 в 57-м году – это примерно $11000 сегодня. Он был очень небогатый человек, очень. $11000 – это солидные деньги, но я хочу сказать, что тогда дом стоил примерно $12000. Это не деньги, на которые можно всю жизнь жить в роскоши, особенно если у тебя впереди бесконечная жизнь. Тебе придется эту бесконечную жизнь тяжело работать, например, да? То есть он был очень небогатый человек. И о, Яков, 30-летний человек, наоборот, это интересно. $11000? Нет, тогда, Лидия, тогда это не 80-90 тысяч рублей. Тогда это $10000, это как... Дом стоил $12000. Это гораздо больше денег, чем $10000. Но это все равно не деньги, которые обеспечат тебя на большой срок. Да? То есть он был очень небогатый человек, деньги для него были соблазнительными. А вот тема, которую вы подняли, про то, хорошо ли быть бессмертным, это вторая этическая дилемма. И это этическая дилемма про то, хорошую ли они ему вещь предлагали вообще. Насколько хорошую вещь они ему предлагали. Никто пока что не сказал мне, из всех, с кем я обсуждала этот рассказ, никто пока что не сказал мне вот еще какую вещь, что, может быть, он хотел принести пользу всему человечеству. И ведь это довольно важная штука. Он мог хотеть поставить этот опыт на себе и в результате, ну как, стать человеком, который доказал всему человечеству, что существует эликсир бессмертия, и теперь все человечество может наслаждаться бессмертием. Но для того, чтобы это сделать, надо убить человека. Но врачи уверены, что это правда эликсир бессмертия, что они не убивают человека, что они просто ставят опыт. И это третья этическая дилемма. Они уверены, что все будет хорошо, но при этом человека надо убить. Это сложная ситуация. Теперь смотрите, сейчас я хочу, чтобы мы немножко продвинулись здесь. Значит, смотрите. Кто-то, когда мы пересказывали рассказ, сказал, они ведут ужасный диалог, прежде чем подойти к телу. Ужасный диалог. Что напоминает вам этот разговор? Я его прочту. Значит, смотрите. «Отличный выстрел», – похвалил Сантосьерре, – «прямо в центр сердца. Прекрасно. Я когда-то немало пострелял по мишеням», – сказал Мелин. «Твердая рука – вот в чем вся штука. И медленный нажим, конечно». «Конечно», – согласился Сантосьерре. «Я заметил, вы свободной рукой не поддерживали». «Нет, при такой короткой дистанции в этом не было нужды. И кроме того, с таким балансированным оружием, как люгер, это мог бы сделать каждый». «Ладно, ладно, не скромничайте. Что вам напоминает такой разговор? Кто еще мог бы так говорить? Давайте, пожалуйста, Мария Дзюбова».
Ну, мне кажется, что они вообще очень непринужденно разговаривают. Мне кажется, что они точно уверены, что с человеком ничего страшного не случится. Или они сумасшедшие убийцы, которым просто интересно, что у человека внутри. Мне кажется, я где-то читала такую историю, и я не помню сейчас название книги, но я когда-то читала книгу про то, как человек всю серию книг искал бессмертие, а в конце книги, когда он буквально был на один шаг от того, чтобы это бессмертие получить, он понял, что не ищет это бессмертие только для себя. Так что, наверное, он... эти люди хотели доказать, что... быть бессмертным хорошо, но только когда у тебя есть... быть бессмертным, конечно, не хорошо, но лучше быть бессмертным с близкими людьми рядом, чем быть бессмертным одним.
Согласились. Давайте, пожалуйста, я хочу послушать Злату.
что они как будто бездушные охотники, которые идут, там, застрелили, не знаю, волка какого-нибудь, и идут просто забирать добычу, и, ну, не чувствуют это как убийство, просто как, не знаю, работу, развлечение какое-то. Вот так.
Вот нам Ксюша Бутенко то же самое пишет. Охотники за работой. Марк Гамал пишет: браконьеры. Очень похоже. Давайте, пожалуйста, Ада.
Это не совсем про то, как кто они говорят, а то, что это доктор, он готовился. Он готовился, он тренировался, он учился убивать.
Окей, это хороший момент. Саша Лейбман, пожалуйста.
Ну, в этом плане они выступают по диалогу как серийные убийцы или как сумасшедшие убийцы, такого плана.
Очень похоже, и нам еще это пишет Платон, социопаты, как эти человека на них похожи. И сейчас, Семен, я вижу, что вы пишете, это очень интересно, сейчас мы про это тоже поговорим. Пожалуйста, Софья Андреева.
Ну, во-первых, первая ассоциация была, опять же, тоже, как Семен писал, тоже с военными, что они видят, что это как бы враги, и не смотрят на то, что это люди, которые тоже живут. И просто я хотела сказать, что у них, получается, уже за время этого эксперимента стерлись границы между жизнью и смертью. Они уже не понимали, что они делают что-то неправильное, поскольку, ну, это же они же дали эликсир, все, он же оживет. Ну что, что он оживет? Он его уже убили фактически. Они просто не поняла, уже перестали понимать, что они делают что-то плохое.
Очень здорово. Я хочу предоставить слово Илье Юрченко, а потом мне есть что сказать. Давайте, Илья.
У меня немножко по другой теме. Я не успела дополнить, когда говорили про из-за чего он согласился. Я вот просто не знаю, как у меня, но просто у меня стать бессмертным была моя детская мечта. Я всегда в детстве этого хотел. Как бы вот, ни телепортации, никакой там... Вот это все такое. А вот именно бессмертие, прям детская мечта. Если бы я услышала то, что вот есть эксперимент стать бессмертным, я бы сразу согласилась. Неважно, какие условия, главное, что есть такая возможность.
Вот. Прикольно. Ужасно прикольно. Смотрите, Семен пишет нам: военные, которые хотят получить неубиваемого солдата, а Лика пишет нам: одержимые какой-то идеей. Мне кажется, что это две близких версии, что это люди, у которых есть цель. Да, и они к этой цели идут, и их больше ничего не интересует. Значит, мне кажется, что все эти, вот все, что вы сейчас сказали, это очень важно, но сводится это к двум версиям. Даже к, ну, во-первых, к тому, что они действительно разговаривают как охотники, или к тому, что они разговаривают как психопаты. Как люди, которые не чувствуют эмпатии, не чувствуют сострадания к человеку, в которого они только что стреляли, не видят в нем живого человека. Но у меня есть еще несколько версий, а потом я поговорю про то, что нам сказал Платон. Значит, первая версия, которая у меня есть, это что они настолько уверены, что он жив и в порядке, что они ничего не чувствуют в этот момент. Ну, как мы ничего не чувствуем, когда мы кинули человеку мячик. У нас же нет повода о нем беспокоиться, да? Мы продолжаем говорить по телефону в этот момент. Мы не смотрим на него, мы не переживаем за него. Может быть, они настолько уверены в результатах своего эксперимента, что они ничего не чувствуют. Но вот у них чувство, Софья, что не в голову, да? Ну, в общем, вот. Значит, дальше второе. Может быть... И тут я просто пытаюсь хорошо думать о людях. Они так нервничают, что болтают, чтобы не выдать свои подлинные чувства. Может быть, наоборот, они так сильно нервничают, что говорят вот это все про стрельбу, чтобы не показать друг другу, как им на самом деле страшно в этот момент. И третье, что я хочу сказать, это то, что нам сказал Платон, что Фрэнк, может быть, я об этом не думала, Платон, на мой взгляд, это блестящая версия, что Фрэнк может быть не первый, и прошлые эксперименты провалились. И это приближает нас к тому, что сказал кто-то из вас, про то, что у них за это время, это сказала Софья, за это время просто притупилось чувство ответственности за жизнь и смерть. Они уже не видят никакой грани, могут говорить о чем угодно. Да? И это, мне кажется, вместе очень сильно дает нам картинку. просто меняет весь рассказ. Платон, Софья, спасибо вам большое. Значит, и мы потихоньку заканчиваем на сегодня. Значит, я предоставляю слово Марку. Марк, пожалуйста.
А почему, если эти ученые изобретали, ну, доктора изобретали бессмертие? Мне кажется, что любой правитель, ну, любой человек в чем-то, ну, он хочет, ну, например, известный человек, как, почему у них не было спонсоров, они же могли делать с президентом, ну, президенты, государственные главы, знаменитые личности, они же могли тоже помогать, потому что это же в их интересах стать в итоге бессмертными, чтобы их никто не мог убить, например, как какого-нибудь Джона Леннона.
Вот мне кажется, что то, что напишет Софья, что они это делали, скорее всего, официально, но втайне от людей, очень похоже на правду и очень похоже на ответ на ваш вопрос. Это может быть так. Мне нравится этот рассказ страшно тем, что он задает нам какие-то огромные философские вопросы, гигантские, что здесь прямо есть над чем думать. Я хочу сказать вам, что из всего, что мы читали до сих пор, этот рассказ действительно кажется мне самым сложным и самым неоднозначным, потому что у меня ни на один из вопросов, которые вы задавали, ни один из вопросов, которые я задавала, нет однозначных ответов. Хорошие это люди или плохие? С одной стороны, они работают ради всего человечества, с другой стороны, какие-то их поступки кажутся мне ужасными. Или не ужасными, я не знаю, что думать о них. Да? С третьей стороны, у меня остается куча вопросов, и я надеюсь, что у вас тоже. И мне кажется, что этот рассказ очень напряженный. И мне кажется, что сколько ни думай над ним, что он не предназначен для того, чтобы у нас были ответы. Он предназначен для того, чтобы оставить нас вот в этом странном состоянии. И, по-моему, это вполне ему удается. Следующий рассказ, который мы читаем, называется «То, во что мы верим». Мы читаем его через неделю, мы говорим про него через неделю. Я надеюсь, что вы читаете его раньше. Это рассказ про человека, который попал в ад. И я думаю, как бы так сказать, чтобы вам не спойлить. Короче говоря, там есть настоящие пытки с кровищей и моральными муками. Я надеюсь, что вам понравится. Приходите, будем рассказывать, будем говорить про кровищу и моральные страдания. Очень вас люблю, дорогие. Очень вас люблю. Спасибо вам за сегодняшний вечер.